Здравствуйте! Это программа «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях руководитель межрегионального управления номер 51 ФМБА России, главный государственный санитарный врач по городу Железногорску Владимир Блохин. Владимир Петрович, Всемирная организация здравоохранения фактически объявила лихорадку Эбола угрозой для человечества номер один. Как вы считаете, не слишком ли преувеличены опасения и стоит ли железногорцам опасаться, что вирус попадет в закрытый город?
Бояться нашим жителям, попадет она в город или нет, сказать очень сложно. Для того, чтобы заразиться Эболой, не нужно лететь в Африку, в Сьерра-Леоне там, или в Нигерию. Учитывая наши миграционные процессы, можно встретиться в любом аэропорту, только оттуда летят. Поэтому всегда должна быть такая настороженность. И первым делом это соблюдение правил личной гигиены.
Но вы бы посоветовали жителям нашего города не летать в жаркие южные страны?
Нет, ну в жаркие южные страны пусть летают, но не летают в Африку, там, где наложен карантин. А так пусть путешествуют, конечно.
И вот недавно стало известно, что несколько сотрудников КБ-51 прошли соответствующую подготовку и в случае необходимости готовы будут полететь в Южную Африку, чтобы помочь в борьбе с лихорадкой Эбола. Как вы считаете, такой факт, он не должен вызывать опасения у жителей города, что вот эти люди, которые полетят в Южную Африку, потом могут привести этот вирус сюда?
Ну, я бы хотел сказать, что в системе Федерального медико-биологического агентства уже давно-давно существуют специальные бригады, которые на случай любой инфекции, в том числе в состав этих бригад вхожу и я. И обучение у нас проходит по многим инфекциям. У нас очень много опасных инфекций, и холера, и чума. Принцип работы с особо опасными инфекциями, и в том числе с Эболой, он один и тот же. Поэтому, ну, это плановая прошла, но, может быть, какой-то акцент делали именно на Эбола. Но я все-таки надеюсь на то, что наши специалисты туда не попадут, ведь вопрос стоит не в том, что там некому лечить в странах Африки, там есть врачи, там есть специалисты. Вопрос стоит, я уже как сказал, в том, что не знают чем. Малоэффективные препараты. И я считаю, отправить наших специалистов для того, чтобы просто выдать таблетку и поставить укол, ну, это, считаю, это несерьезно. Вот то, что Роспотребнадзор отправил специальную лабораторию туда, это да, потому что вот именно в странах Африки лабораторной диагностики это практически не было.
Ну и к тому же риск тоже нельзя исключать.
Нет, конечно. При любой инфекции нельзя исключать.
А у нас звонок в студии. Говорите, вы в прямом эфире.
Добрый день, Владимир Петрович.
Добрый день.
Я хочу спросить, что у нас в торговой точке растут как грибы. А принимаете ли вы их при открытии или нет? Например, магазин «Сыр, Ваше Величество» существует уже третий год на базе приемного пункта. Здесь был склад стеклотары. Сейчас он там окопался, купил этот кусочек, отремонтировал и живет. А у них нет воды. Посети не подведены, канализации нет. Спрашиваю, а как вы работаете, а где вода у вас? А с батареи берем пол мы. А доски мы приносим с компьютерного клуба. Свежо предание, но верится с трудом. Фасовки у них нет. На этих же весах они тебя обслужили, я ушла, начинает фасовать. Выбирает, как у них появляется окно. Это вообще недопустимо. Женщина из 10-го дома взяла у них как-то печенье со школьной 10. Мешочек был прогрызан мышами. И когда за эти 3 года была ее проверка, и будет ли она еще когда-нибудь?
Вопрос понятен, то я... В ходе сегодняшнего выступления хотел позже остановиться на этом. В соответствии с законом 294, все проверки, плановые, неплановые, что мы, любые надзорные органы, что противопожарная служба, что Россельхознадзор, они осуществляются не чаще, раз в 3 года, плановая. Вот если он открылся в 2011 году, мы его только посмотрим на следующий год. Все проверки. План проверок, он разрабатывается до 1 сентября, направляется в прокуратуру. Прокуратура месяц его смотрит, что-то выбрасывает, что-то оставляет. Ну, и там свое все. Поэтому все, в частности, вот если я сейчас шел о пищевых, о столовых, о магазинах, смотрится раз в 3 года от начала деятельности, планово. Вне планово мы можем посмотреть, если, уважаемые жители, вы... нам направите заявление и изложи все там свои замечания, в частности, что нет воды или грязно, или что-то. Мы, значит, в этом случае мы готовим документы, направляем их в прокуратуру для того, чтобы согласовать выход на объект. Сами, по вашему заявлению, без согласования прокуратуры, мы выходить не имеем права.
И еще не факт, что это согласование
получим. Это еще не факт, что мы это согласование получим. 50 на 50.
Владимир Петрович, возвращаясь к Эболе, все-таки хотел спросить, что будет, если вирус все-таки проникнет к нам в город? Есть ли вообще у нас средства, чтобы бороться с этим вирусом?
Я уже останавливался на то, что он также относится как к особо опасной инфекции. Особо опасная инфекция у нас они давно есть. И сколько существует город, сколько существует здравоохранение. И на сегодняшний день у нас есть план по особо опасной инфекции, по ликвидации. Он разрабатывается на несколько лет, вносятся коррективы, изменения, дополнения. Каждый год мы проводим учения. Телевидение, пожалуйста, показывает по холере, по чуме, с развертыванием. У нас есть эпидбригады, есть бригады у лечебника. Мы все вместе, лаборатория. Все это отрабатывается, какие-то недостатки, потом они устраняются. Именно по Эболе, если остановиться, буквально месяц назад клиническая больница дополнительно купила еще 10 комплектов противочумных костюмов, если, не дай бог, что-то случится. Вопрос не в том, что случится, когда. Вопрос будет стоять в том, чтобы быстро и правильно поставить диагноз. Быстро и правильно. Вот именно в этом мы наших коллег-лечебников и настраиваем на то, чтобы очень тщательно собирали анамнез. Где был? Если пришел, заболел я с клиникой, или сам должен тот, кто пришел, сказать, я был за границей там-то. Ведь речь идет не только об Эболе. Из-за границы привозят очень много экзотических болезней. Поэтому тот, кто возвращается, обязательно при обращении к врачу, обязательно говорите, я был там-то, во Вьетнаме, был в Камбодже или был в Таиланде. Все это же будет, врач будет насторожен, что нужно вот это смотреть. Утаивать не надо.
А вот на случай массовых каких-то вирусных инфекций, достаточно ли у нас мест, чтобы содержать такие больные?
Есть план развертывания дополнительных коек. Выделяется вторая терапия, освобождается. Часть больных из инфекционного отделения, которых можно дома лечиться, освобождается или переводится в другие. Все эти планы есть. И они отрабатываются. Перевод массовый есть.
Владимир Петрович, недавно в школе космонавтики произошел резонансный случай с отравлением школьников. Насколько я помню, это было около 120 школьников. Речь идет именно об отравлении, как я понимаю, не свежим салатом. Причем прозвучало как предположение. То есть, получается, до сих пор однозначная причина неизвестна?
Ну, я немножко уточнил, там не 120 человек, это по 120 человек по журналам там или что там масса была. Официально 21, у которых выставлен диагноз, именно связанный с инфекционным. То, что салат, да, причиной послужил салат. То, что салат был не свежий, я бы не сказал, салат был свежий. Не свежий считается, когда уже срок реализации прошел, будет 2-3 дня лежал. Нет, да, причиной послужил салат. В салате были выделены бактерии группы кишечных палочки. Точно такие же бактерии группы кишечных палочек были выделены у детей, которые лежали в стационаре и в смывах, которые. Это было элементарное нарушение технологии приготовления салата, его хранения и реализации. И также несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками пищеблока. Вчера административное расследование, оно уже закончено. Значит, материалы находятся в прокуратуре, знаю, что они с ними работают. Вчера была административная комиссия, был наказан директор по аквариуму, как должностное лицо.
То есть салат был сделан там?
Да, салат был сделан там. Был наказан шеф-повар и юридическое лицо на 30 тысяч. Угу. Само юридическое лицо, а это отдельное. Да. Все, причина установлена. Здесь ничего, никаких нет секретов.
А в самом пищеблоке?
В салате были выделены. В самом салате. Из суточных проб. Салат, что такое суточная проба? Салат приготовили, порцию отобрали, положили в холодильник, она лежит. Все. Вот из него было выделено. Было нарушение технологии приготовления салата.
А как вообще, насколько часто происходят вот подобные случаи в образовательных учреждениях города?
Ну, я бы сказал, слава богу, вот у нас до этого была в Факеле вспышка, это оздоровительный лагерь был, и вот сейчас в школе космонавтики. До этого, что считается, мы подаем вспышка, когда 5 и более случаев, которые входят в один инкубационный период в одно и то же время. Очень редко.
Ну, а единичные
случаи? Единичные случаи, ну, понятно, нет, они, я же сказал, до 5 случаев. Единично, 1-2 человека, ну, это постоянно, это нельзя сказать, что это связано с пищеблоком. Например. Что такое с пищеблоком? Мы пришли, 100 человек, один тот же, вот как салат мы съели, не может из 100 человек один отравиться. Нет, это минимум процентов 20-30 сразу пострадает. Детских, дошкольных, да, постоянно. Я хочу сказать, что проблемы сейчас и с родителями. Родители просто скрывают, когда приводят детей, что у него вечером была или рвота, или понос. Они просто скрывают. Вот сами директора нам жалуются. Они пришли, ребенка оставили, ушли. Через 2 часа у него рвота, он говорит, а он приходит, и говорит, а мне, говорит, вчера рвало, у меня, говорит, и бабушка. Мама вызывает, почему молчите? Потому что очень много работают у участников. Ну, не секрет, что больничный никто не платит. Скрывают сами родители.
Ну, а как бы вы оценили в целом состояние пищеблоков в детских садиках, допустим, тех же самых, в школах? Есть какие-то нарушения, которые вы регулярно замечаете, но почему-то они...
Постоянных, регулярных нарушений нет. Пищеблоки, что в детских дошкольных учреждениях, что в школах, они все в свое время строились под тем нормам и правилам, по СНИПам, те, которые существовали на тот момент. Проблема в чем? Вот если вы в школе знаете нашу кондитерскую фабрику, которая... Она строилась как фабрика заготовочная. Должны были заготавливать полуфабрикаты, котлеты и все остальное. И потом развозить по школам, по детским. Потом у нас в единицах школ есть полный набор помещений. Полный набор, где и холодных закусок, и горячих цех, все остальное можно будет готовить. Вот 102-я школа в этом году, спасибо директору, он сделал 2 цеха дополнительно, чтобы весь комплекс сделать. Так в целом они соответствуют. Ремонты проводятся, санитарно-техническое состояние, оно, в принципе, поддерживается. При проверках вопросы возникают только по документам, подтверждающим качество и безопасность продуктов. Иногда бывает, что без документов снимаем с реализации, наказываем, они вот увозят. А так, чтобы сказать, что у нас пищеблоки не соответствуют или не проводится ремонт, нет, они в хорошем состоянии.
Эти проверки, как часто они проводятся?
Школы, детские, дошкольные учреждения, они по 294-му закону по распоряжению правительства раз в 2 года. Но я хочу остановиться на чем. Вопросов не возникает у нас по детским дошкольным учреждениям. У них в штатах повара, все остальное. В школах штата поваров нет. Кормят у нас по конкурсу, кормят у нас у аквариум, балтийский. Школу по закону мы имеем смотреть раз в 2 года. Кормит частник, его раз в 3 года. Поэтому придя смотреть школу, мы пищеблок можем не смотреть. Мы не имеем права туда зайти, потому что там кормит частник, который по закону, мы не имеем права смотреть. Поэтому мы школу смотрим тогда, когда смотрим, например, у аквариум или у балтийский, в целом комплекс смотрим, тогда мы начинаем ходить по школам. Но там тоже ведь стоят сроки 20 дней.
Ну, а вас, как санитарного врача, устраивает та продукция, которую поставляют эти поставщики?
Вот в сами школы, да, в принципе, продукция поступает. Вначале было время, когда не то, что некачественно, но вроде бы тоже мясо, там должен быть определенный вес костей или чего-то. Вот это вот было, да. Сейчас нет. Сейчас поступает с документами хорошего качества, я бы сказал.
Владимир Петрович, вот если говорить про заведение общественного питания, то как вы считаете, вообще можно ли туда ходить питаться? Насколько это безопасно?
Нет, а почему ходить можно и нужно ходить, чтобы, пожалуйста, пользоваться? Да. Нет, нарушения есть, конечно, есть нарушения. За 3 года, вот мы сейчас вот посмотрели в целом, 6 раз передавали в суд на закрытие, 5 раз нас суд поддержал, он закрывал наши маленькие предприятия, кафе, и до 90 суток, там, когда выполняли, суд открывал. В основном мы ограничиваемся только сами штрафами, штрафы там тоже доходят до 30 тысяч на оказание. Ходить можно, но нарушения есть. Но я бы хотел сказать, что нарушения происходят не только у каких-то новых мелких, но и предприятий, которые хорошо известны у нас на слуху в городе. Вроде бы как давно работает, и все хорошо, нет, приходишь есть, да. Ну, везде, так сказать, человеческий фактор происходит.
Вот вы сказали, 3 года это...
Мы взяли за... Вот, с 11 года, 11, 13 мы взяли вот то, что участвует. Мы перед тем, как вам готовиться, посмотрел то, что... Это крайняя мера приостановления уже. Это крайняя мера, когда пришли, ну, все, не может оно уже работать. Ну, не может, были у нас такие, есть. И мы 6 раз, мы сами не имеем права, мы имеем право приостановить, сразу передать в суд. И 6 раз суд в 5 нас поддержал. А в одном случае он отменил наше приостановление, но наказал. Он его наказал, он посчитал, есть нарушение, но приостановка – это сильно жесткая мера. Он отменил наше приостановление, но наказал.
Как вы считаете, проверка раз в 3 года плановая, достаточно ли этого, чтобы действительно продукция была на должном уровне, чтобы не было перегибов, каких-то перекосов?
Нет, ну, я вообще-то не имею права комментировать законы. По закону не имею права
комментировать. Раньше сколько? Хорошего, раньше какие?
Раньше не было норм. Мы все эпидзначимые объекты делили. Есть эпидзначимые объекты, те, которые могут вызвать какую-то вспышку. Их смотрели 2 раза в год. Вот молокозавод, у нас же свой был пищекомбинат, 2 раза в год.
И нарушения регулярно были?
Ну, нарушения всегда находятся. Но есть грубые нарушения, есть нарушения, которые могут вызвать отравление, заболевание и смерть. Или есть такие текущие замечания, ведро не там, тряпка не там. И такие вот мелкие, они всегда есть. Вот, но грубые, раньше была лучше дисциплина была, намного было лучше.
Вот вы называли суммы, говорили о тех штрафах, которые предусмотрены за нарушение. Как я понимаю, штраф – это основной вид наказания, то есть какой-то уголовной ответственности?
Почему? Уголовная ответственность возникает тогда, когда уже, это решает уже прокуратура, есть или нет, это в зависимости от утрата трудоспособности или, не дай бог, смертельность. Есть уголовная ответственность, производится за нарушение санитарного законодательства.
А вот сами штрафы, все-таки вы считаете, их размер, он адекватен тем нарушениям, которые
Административный кодекс я комментировать тоже не буду, но вот мое личное мнение, иногда адекватен, иногда неадекватен, в зависимости от статьи. Они же у нас разные статьи, у нас несколько статей есть. По школе одна статья 6.7 за питание, статья 6.6 за нарушение, статья 6.7, они разные статьи есть.
Владимир Петрович, совсем недавно в городском музее при большом стечении горожан прошла музейная ночь. И вот здесь же, насколько я знаю, продавались такие непонятные коричневые шарики. Выпечка, похожая на какие-то пирожки или слойки. Все это убеждали попробовать молодые девушки такой индийской одежде, сари, из благотворительного фонда «Пища жизни». Нужно ли для такой торговли, к примеру, ваше разрешение, вашей организации?
На сегодняшний день все согласования отменены. Они просто запрещены законом. Тот, кто организует в соответствии с законодательством какую-то выставку, ярмарки, организаторы ярмарок, выставок и отвечают за качество продукции, которую там будут реализовывать. Согласований нет. Раньше были согласования, сейчас отменены.
То есть, получается, человек может испечь что угодно и пойти продавать где угодно?
Получается так.
И вот как быть, если есть определенная информация, что, возможно, вот в такой продукции могут быть какие-то вещества, которые, скажем так, не очень, возможно, даже полезны. То есть можно ли принести вот к вам на анализ, допустим, вот такую продукцию?
Нет, но на анализ принести можно, мы можем посмотреть только на микробиологию посмотреть. То на микробиологию посмотрим, на химический состав нет, потому что мы не знаем, что это такое. Но все должны знать, что любая пищевая продукция, которая продается, на ней должна быть этикетка. Там должен быть состав. Это требование закона о защите прав потребителей.
Ну, а если такой этикетки все-таки нет?
Ну, такой этикетки нет, зачем брать? Ну, вот мы сами, как потребители, зачем я буду покупать то, что я не знаю, что там есть?
Но это не повод для того, чтобы... Это повод. Какой-то штраф людям...
А штраф здесь уже, это уже повод, кто организовывал это, спросить, почему так. Я уже отметил себе этот вопрос, мне же до этого сказали. Мне тоже было интересно вот это вот. Я, честно говоря, не знал.
То есть в этой ситуации что вот сейчас можно сделать?
В этой ситуации я же вот вам сказал, что я сейчас займусь этой ситуацией, сам лично займусь. А к жителям я просто обращаюсь, если вот ну, непонятно, что это такое, зачем это покупать? Мы не знаем, что это. Может, туда хоть что можно положить.
Ну вот в городе были аналогичные случаи, когда люди покупали действительно с рук, может быть, на каких-то ярмарках что-то, и потом попадали опять же в инфекционное отделение, допустим.
С рук все ярмарки, которые организовывали, что проводы зимы, что день города. Всегда это, ну, буквально перестали мы согласовывать места или ассортимент это года два назад. Всегда городская администрация, вот должная, всегда с их стороны был контроль. Всегда был контроль. И все, они давали разрешение кому что. Они знали, кто будет продавать. Они знали места, где кто будет стоять. То, что вот это вот сейчас произошло в музее, это вообще вопиющий факт вообще-то. С директором музея это нужно спросить. Кто там был и на каком основании, что они продавали там.
Владимир Петрович, перейдем к другой теме. Как бы вы оценили сегодняшнюю санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе? И стоит ли ждать каких-то осложнений?
Ну, на сегодняшний день санэпидобстановка в городе, она так, на протяжении так, ряда лет. Я бы сказал, что она напряженная такая, но она стабильная. Она стабильная. Это вот то, что вот вспышка там по школе космонавтики она прошла. Ну, в принципе, они все спички идут, так они подъем и спад, подъем и спад. А так она, в принципе, у нас по некоторым инфекциям идет спад, по управляемым инфекциям, там, где есть прививки, они у нас не регистрируются, слава богу, это тут хорошо. Ну, сейчас вот что, сейчас сезон подъема будет по гриппу, по РЗ грипп. На сегодняшний день, вот на сегодняшний день, вот, на утро сегодняшнего дня, мы в городе заболеваемость, простудными заболеваниями, так скажу, она находится на неэпидемическом уровне. У нас ни в одном, ни у детей, ни у школьников, ни у взрослых превышения эпидпорога нет.
А эпидемический уровень – это что такое? Это какие цифры?
Эпидпорог рассчитывается, это берутся данные за 10 лет на каждый день, и цифры такие выводятся. То есть это сложно такой процесс. Оно выработано, у нас они на каждый день есть, эпидпорог. Нам данные подают. Клиническая больница. Мы их вбиваем, такая программа, и все, у нас высвечивается все. Нет у нас превышения пока.
Ожидать каких-то вспышек гриппа, вообще респираторных заболеваний в связи с холодной зимой, с такими прогнозами стоит ли?
Давайте мы прогнозировать не будем. Я хочу сказать, мы уже четко заметили то, что вот с тех пор, уже вот как только внесли в календарь прививок грипп официально, и в городе мы стали прививать, порядка 15-18% жителей нашего города, у нас, в принципе, эпидемии гриппа, они как такие, как были раньше, резко их нет. Все, они исчезли. Потому что у нас, в принципе, такой процент привитости он есть. Поэтому, вот если на прививках останавливаться, она уже протекает более гладко.
А вот все-таки сама прививочная кампания. Сейчас, насколько я понимаю, многие люди, вот особенно молодые, они как-то скептически относятся к самим прививкам и отказываются ставить себе, в том числе многие даже детям не хотят ставить прививки. Вот как вы к этому относитесь? Вот к такой тенденции?
Я бы в этой ситуации сказал бы так. На сегодняшний день в современном мире мы, все человечество стали вакцинозависимы. Почему? Потому что очень много инфекций появляется, которую можно, профилактика на сегодняшний день лучше, чем вакцинопрофилактика, ее нет, другого нет.
А вот какие инфекции?
У нас на сегодняшний день новый календарь прививок, он с 2014 года, бесплатно. У нас предусмотрено 11 видов вакцинации. 11. Вот у нас в городе, вот по детям, я вот хочу сказать, до 17 лет процент привитости очень хороший. Считается очень хорошим, 95% и выше. Вот очень хорошим. Вот последние 2-3 года вот стали отказываться, и родители отказывались. Я считаю, что это преступление. Нельзя это делать. Сами родители мы защищены. Мы защищены. Вот у меня лично, у меня полный календарь прививок. Вот, а почему мы тогда должны подвергать своих детей?
Люди мотивируют тем, что сами прививки, они, по их словам, могут быть вредны. Возможно, даже эффекта особого не наблюдается. Насколько вот обосновано опасение, что будет какой-то побочный эффект и вообще...
От реакции или от побочного эффекта никто не застрахован. Никто не застрахован, например, не дай бог, конечно, попасть в эту группу и смертельный исход или инвалидность.
А были такие случаи?
Но у нас в городе нет. Но в мире оно есть. И одно из замечательных слов одного академика. Вакцинация, вот эта смертность, это если кто-то из 1 миллиона умер, это цена человечества за вакцинацию. Или из миллиона умерло бы 500 000, или умер один. Конечно, не дай бог кому-то попасть одному из этого в какой-то семье. Не дай бог кому-то. Но на сегодняшний день нет. ОСПы нету? Нет. В 90-х, мы буквально лет, может быть, 7 назад у нас был очень высокий подъем. Вообще по России был гепатит Б. Начали прививать детей. Ноль, у нас сейчас нету их. В 30-40 раз сразу снизилась заболеваемость. Сразу снизилась. Кори практически нет. Полиомиелита нет. Это только благодаря вакцинации, больше ничего.
Вот прививка от гриппа. Как вы считаете, с какого возраста нужно ставить прививку детям?
Ну, каждый родитель решает, с какого года ее ставить. Вакцины разные бывают. Наша, импортная. Когда приходит, ему рекомендуют, какую взять. Родитель сам. Там, по-моему, с полугода наша, по-моему, с 6 месяцев наша гриппол, которая плюс, по-моему, наша 6 месяцев можно ставить ее.
Просто многие считают, что именно иммунитет должен сам работать, ему вот эти костыли в виде прививок не нужны. Вот насколько вот такая точка зрения, она имеет право
мы
на жизнь?
Мы живем в современном мире, где очень высокая заболеваемость, и экология, и питание, и уже сам иммунитет у человека не тот, который был раньше. Все, для того, чтобы его иногда нужно и подтолкнуть иммунитет, чтобы он начал работать. Для этого и нужна вакцинация.
Владимир Петрович, по-моему, до конца 90-х годов у нас в городе не было ни одного ВИЧ-инфицированного человека. Вот сейчас ситуация, насколько я знаю, поменялась самым кардинальным образом. Причем в разы увеличилось число ВИЧ-инфицированных. С чем вы это связываете?
Нет, у нас первый ВИЧ-инфицированный, я бы сказал, то, что его не было. Он был зарегистрирован, они были. Они были. Был зарегистрирован в 2001 году.
2001.
Да. На сегодняшний день у нас официально зарегистрировано, официально на учете, 431. 431, из них два ребенка. Но два ребенка, они были рождены. Хотя в этот период от всех наших, вот, от ВИЧ-инфицированных, у нас было рождено 51 ребенок. И вот с 51, когда, если мама, она беременна, если вовремя становится в женской консультации и выявляет, если она соблюдает режим применения ретровирусных препаратов, их начинают сразу лечить. Всего 2% рождается ВИЧ-инфицированных. Вот, ну, у нас вот из 50, ну, 2 человека. Первое время у нас почти 90% это были наркоманы. Это были наркоманы, это внутривенное употребление наркотиков было. И шли, люди-то шли молодого возраста, где-то до 30 лет. На сегодняшний день все сдвинулось 50 на 50. 50 наркотики, 50 половой путь передачи. Вот они сейчас стали вот так вот. Вот 50 на 50 стали вот они. И возраст у нас сдвинулся. У нас уже стало под 40 лет. У нас стали выявляться те лица, те люди, которые были инфицированы. Это 2009 год, 2008 год. Они почему, честно? Потому что выявление идет, когда пришел в больницу. Когда ты обратился за медицинской помощью. Вот. И вот сейчас тут какие-то проблемы со здоровьем, они приходят, у них оказывается ВИЧ. Они. Вот у нас и возраст сдвинулся.
А вот население вообще стало более грамотным в этих вопросах? И поменялось ли отношение общества?
Молодежь, да. Я бы сказал, что молодежь в этом отношении очень хорошо информирована. Очень хорошо информирована. А где-то там, чтобы отношение жителей к ВИЧ-инфицированному, я бы хотел сказать, что он ВИЧ-инфицированный, знает только он, больше никто.
Но есть люди, которые не скрывают этого?
Ну, есть, не скрывают. А есть некоторые даже в семье не знают, что у них ВИЧ-инфицированный. Поэтому у меня нет каких-то фактов, чтобы кому-то относились, ну, что вот, как изгоя его гоняли. Вот такого нет.
Владимир Петрович, вот не могу не задать такой вопрос, который вот меня тоже лично волнует, периодически обращая на это внимание. Качество холодной воды, водопроводной, как бы вы оценили его? То есть, лично у меня внешний вид питьевой воды иногда вызывает определенное сомнение. Вот особенно, когда были ремонты трубопровода, там в воде даже наблюдались какие-то песчинки темные, и вода могла быть какой-то мутной, на вид какой-то не очень чистой. Как вы считаете, вообще пить такую воду можно?
Я бы хотел сказать, именно, да, остановиться именно на питьевой воде. У нас вода на артезианская идет. Контроль мы проводим постоянно и в камере слияния, там, где насчет до разводящей сети по всему городу. У нас весь город охвачен мониторинговым точком, весь город охвачен мониторингом, даже и в тупиковых. Вот на сегодняшний день вода соответствует тем показателям, которые нормируются санитарных нормах и правил. Что когда-то появляется, есть жалоба, да, есть жалоба. Нам каждый день приходит по 3, по 4, по 6 телефонограмм, где прорывы, где меняют вентиля, где меняют, естественно, трубы старые, это не секрет, и что где-то. Где-то там прорвало, там прорвало. Когда меняют трубы, сказать, что она в бактериологическом отношении опасна, нет. Потому что технология, этот участок, который есть, они его проводят дезинфекцию. Все. Но посторонние включения, да, могут включаться. Могут они. Они даже телефонами. Да, возможно, ухудшение подцветности.
Это вредно для здоровья вот такая вода?
Цветности мутств нет. Она, ну, это такой вот показатель.
Ну, фильтровать бы вы бы посоветовали воду?
Вопрос по фильтрованию. Вот, честно сказать, вот я вот дома никогда не фильтрую. Я пью воду из-под крана. Вот из-под крана пью. Я ее не кипячу. Подошел из-под крана. Я знаю, потому что вода у нас хорошая. Фильтровать, не фильтровать, это дело лично каждого человека. Я бы, конечно, вот лично я бы не вкладывал большие деньги, потому что сами фильтры, они разные бывают. Можно просто в графин фильтровать. Есть ионообменные фильтры. Сейчас последние обратного осмоса, это очень дорогие фильтры, да, там все остается вот так вот. Сказать, вот именно сказать, что да, именно фильтруйте, я не могу сказать. Я просто говорю, что вода в городе соответствует тем правилам и нормам, какие на сегодняшний день существуют.
Владимир Петрович, и, наверное, последний вопрос на сегодня. Вот накануне эфира нам сообщили о таком случае. Купили детскую игрушку в одном из известных магазинов. Причем от игрушки шел настолько сильный химический запах, что ребенку ее просто побоялись сдавать. В такой ситуации как нужно поступить родителям? И вообще можно ли такую игрушку принести к вам, чтобы вы как-то взяли анализ этого материала?
Родители правильно сделали, что они эту игрушку не дали ребенку. Когда покупаете игрушки или что-то, обязательно требуйте документы, подтверждающие безопасность ее. Обязательно. Это должен быть или сертификат, или что-то там. Потому что сейчас есть добровольная, есть недобровольная сертификация. Вот. Обязательно. А в этом случае у нас в городе токсикологической лаборатории нет. В этом случае эту игрушку упаковать, в полиэтиленовый пакет завернуть. И, значит, ее увезти в Красноярск. К сожалению, только в Красноярске. У нас там ближайшая есть токсикологическая лаборатория в Роспотребнадзоре. Написать жалобу на игрушку, все это будет все бесплатно в отдел защиты прав потребителей Роспотребнадзора. Там будет проведена экспертиза.
Ну, а время нашей передачи, к сожалению, закончилось. Напомню, что мы беседовали с руководителем межрегионального управления номер 51 ФМБА России Владимиром Блохиным. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на все наши вопросы.
Пожалуйста.